Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И, напомню, говорим мы на этой неделе о Псалтире, о книге Псалмов. Смотрим на нее с разных сторон, разные ее аспекты разглядываем. И вот сегодня поговорим о книге о книге. Поговорим о книге Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». Казалось бы, много в истории культуры было книг, вдохновленных псалтирью или анализирующих псалтирь. В этом смысле мы выбрали книгу Льюиса как такое чтение, достаточно простое, как и все у Льюиса, и как книгу, в которой апологет, который привык обращаться к людям внешним, скептикам или людям, незнакомым с христианской традицией, или людям, которые имеют у них какие-то свои, может быть, стереотипные представления, оставаясь апологетом, тем не менее обращается к книге Псалтири, как выступая как немножко как интерпретатор и человек, который для себя в каких-то смыслах пытается разобраться. И вот сегодня эту книгу мы будем обсуждать вместе с Ольгой Зайцевой, филологом, руководителем проекта «Академия Фомы». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что к нашему сегодняшнему разговору ты специально внимательно перечитывала книгу Льюиса.
Я больше скажу, я ее читала впервые.
Хотя... Сейчас так нельзя говорить, нужно говорить, нельзя говорить, я не читал, надо говорить, я давно не перечитывал, так более весомо и круто звучишь.
А, хорошо.
Я сейчас шучу.
Да, более того, я правда читала впервые эту книгу, хотя неоднократно, конечно же, о ней слышала, но ничего меня не подталкивало к тому, чтобы совершить это волевое усилие над собой и все-таки ее осилить. Но ты, Костя, совершил это усилие, в твоем лице оно явилось в мою жизнь. И нужно сказать, что я сама очень нежно и трепетно отношусь к оригиналу, к книге «Псалтирь», конечно же, потому что она, наверное, на всю жизнь останется большой загадкой, но к которой всегда прибегать, причем в любых состояниях находясь, от восторга до какого-то лютого истощения, там, изнеможения и падения, вот этот момент, когда ты прибегаешь к этой книге, он всегда особенный. И, конечно, сила в ней невероятная, но и тайна великая, которую уж точно, наверное, никому не постигнуть. И я бы даже сказала, что и Льюису тоже. Но Льюис тоже тот автор, который оставляет неизгладимый след и в моей жизни, например. И, в принципе, это видный автор в том плане, что то, насколько он основателен, да, то, что он и филолог, и богослов, и человек, который прожил такую жизнь в такое время. И мне кажется, он один из самых откровенных писателей, который смог свой путь, вот именно духовных своих поисков, которые были у него такие негладкие на протяжении жизни, и он смог это так искренне и как-то по-человечески зафиксировать без... Да, я даже не скажу, что без, но с опаской показаться каким-то заумным, высокомерным. Даже в этой книге он часто говорит про самодовольство, которое, к которому склонны там карьеристы или люди, которые что-то постигли вдруг, как будто бы он сам в себе это немножечко пытается тоже отрезать. Интересно. И убрать. Да, и то есть он не боится быть автором. И знаешь, вот то, что он в видении говорит, мне кажется, это очень классный подход, который он нам подарил, в принципе, чтобы обсуждать эту книгу, что он вспоминает образ своих учеников, ведь он преподаватель, и говорит о том, что лучше, чем учитель, это тот, кто соученик. То есть, когда два человека, которые не так уж сильно что-то знают, они объединяются и делают, объединяются в этом пути и делают какое-то усилие над собой и задают те вопросы, которые учитель, он их уже забыл, когда он начинал тоже в эту тему погружаться, и поэтому в этом плане они могут, может быть, даже друг другу больше дать.
Да, и... два ученика помогут друг другу лучше, чем учитель, потому что, да, потому что они понимают, что они оба не понимают, и могут друг другу подсказать.
Да-да-да. И вот то, что он говорит, что я пишу как любитель любителю, мне кажется, это очень классно, что он дал нам эту свободу быть любителями, но при этом, конечно же, с большим трепетом все равно сюда пришла.
Раз мы заговорили про начало этой книги, у меня вот тоже есть один любимый фрагмент в введении к ней. Я вот вначале сказал, что Льюис апологет, это и вправду так, и он им, он есть, он был, остается. Но, тем не менее, книга «Размышления о псалмах», она же достаточно, ну, поздняя в библиографии Льюиса. Она написана уже в последние десятилетия его жизни, когда, казалось бы, он уже не так много пишет по, собственно, апологетике, то есть его такие работы, как «Чудо», «Страдания» остались в предыдущих десятилетиях. И, с одной стороны, он вот здесь от этой своей задачи вот апологетики христианства вроде бы как бы отказывается, потому что пишет: «Всякому читателю станет ясно, что эта книга не так называемая апология. В этой книге я не убеждаю неверующих в истинности нашей веры. Я обращаюсь к верующим или хотя бы к тем, кто открыл псалтирь, чтобы подкрепить свою зарождающуюся веру. Нельзя непрестанно защищать истину, надо и насладиться ею». Это очень хорошие слова. Вот, нельзя непрестанно быть апологетом. Надо, в конце концов, в какой-то момент выдохнуть и спокойно насладиться истиной. А с другой стороны, все равно Льюис остается, вот как мне кажется, в этой книге апологетом, потому что те, как я сказал, те смыслы, которые он вытаскивает, они очень такие понятные, человеческие и, ну, как бы относящиеся ко всякому, как мне представляется. Может быть, об этом поговорим. Но вот твое первое впечатление, первое прочтение.
Ну, во-первых, конечно же, это непростая книга. Я ее не могу отнести к даже в ряду тех книг Льюиса, который у него есть, я бы не отнесла ее к самым простым. Несмотря на то, что оно короткое, это, кстати, всегда плюс, когда книга короткая, да, но она, я бы даже отнесла ее к книгам на перечитывание. То есть, может быть, ее раза два-три стоит прочитать. Это первое. Второе, конечно же, для того, чтобы в нее чуть лучше вникнуть, нужно владеть схемой и пониманием, как бы что откуда пошло. Потому что те отсылки, которые он дает, я думаю, что человеку без профильного погружения в мир, там, в древний мир, в там, отношения греков и римлян, и при этом там, еврейской культуры, это будет немножко сложновато. Потому что так, это не прямо так вот на слуху, потому что если не вариться в этом постоянно, а взять эту книгу как бы из обычной жизни, там, не знаю, прийти после работы, там, не знаю, в больнице или откуда-нибудь, вот, из такой обычной вот жизни, я бы не сказала, что от нее легко получить удовольствие. Вот даже так, мне кажется.
Так.
Это с одной стороны. Но с другой стороны, для человека, который псалтирь в своей жизни читал, эта книга может стать неплохой навигацией. Особенно к тому, что с какого-то момента все равно ты начинаешь задаваться вопросами, например, когда ты уже не в первый раз попадаешь в какой-нибудь там 108-й псалом. например.
А вот поясни подробно, какие вопросы и как на них, не
вот
знаю,
я Льюис как раз,
отвечает
как,
или нет?
Я как раз к этому и веду, что вот лично для меня камень преткновения 108-й псалом, где начинается проклятие. И вот эти вот мысли, что, Господи, давай ты вот сейчас уничтожишь всех тех, кто делает мне плохо, и там просто в таких красках начинается описание, да, этого мне. Я сейчас говорю именно как человек обычный, обыватель, потому что я ни в коей мере не могу претендовать, в принципе, на какое-либо толкование или интерпретацию священного писания, совершенно нет. То есть это такое вот личное восприятие. Меня это всегда немного подбивало. Вот, и внушало некоторый страх от тех слов, которые я читала. И нужно сказать, что как раз-таки Льюис в этой книге, он вот эти неудобные моменты, неудобные вопросы, он не стесняется их поднимать и, более того, выводит их прямо на поверхность.
Там есть отдельная глава.
Там есть прям глава про проклятие, да. Но должна тебе, Костя, признаться, что эту главу я буду перечитывать. Как раз она мне... Она у меня осталась одной из самых менее понятных, потому что он для себя нашел разрешение этого противоречия, но я его не считала. И, то есть оно меня не убедило. Это противоречие свое разрешить, например. Вот. Тут я сразу с больного начала.
А вот какое, как тебе показалось, он нашел? Какой выход из противоречия он нашел? Как ты его для себя сформулировала?
Я тебе могу сказать, что я его не очень поняла просто, этот выход, который он предлагает.
Мне кажется, это действительно такая понятная история, и мы даже в нашем цикле уже не раз к этой теме обращались, я тоже все время об нее спотыкаюсь, да и, наверное, любой здравомыслящий человек бы спотыкался. Как объяснить то, что в этих прекрасных восхвалениях Бога, в этих молитвах такое дерзновенное обращение к тому, что Бог наказал тех, кто недостойно себя ведет? Вообще, мне кажется, что уже показательно то, что нас-то смущает. Потому что это указание на то, что мы, конечно, люди Нового Завета. Ну, вернее, в каком смысле? Мы люди, уже знающие, что был Новый Завет, что Бог есть любовь, и что Христос принес себя в жертву за всех. И вот через эту призму такое дерзновенное призывание проклятия на обидчиков нам действительно кажется странным. Хотя мне все время как-то, ну, если угодно, стала ясна мысль Льюиса вот в каком ключе. Ведь он там много пишет про то, что ну, есть такая вещь, нам тоже понятная, как некоторое равнодушие к вопросам добра и зла, как некий релятивизм. Вот мы, живущие в постмодернистскую эпоху, очень хорошо это понимаем. Да, добро и зло — вещи относительные, и говорят. Да, и вообще нашли, из-за чего копию ломать. Как посмотреть? И поэтому как бы зло не совсем зло. Ну, вот это, оно может быть красивым, оно может быть привлекательным и так далее. Но вот Льюис, пытаясь вскрывать логику псалмопевца, как мне кажется, как бы нам говорить, что нет. Вот для псалмопевца и для религиозного человека очень важно помнить, что есть непереходимая пропасть между добром и злом, что добро есть добро, а зло, оно зло, оно наказывается, оно Богу неугодно, оно то, что противно Богу. И вот чтобы как-то читателя встрепенуть вот так вот и на этот, казалось бы, простой факт внимания обратить, вот полезно эти псалмы прочитать, что не все относительно. Если псалмопевец смеет такие проклятия призывать на кого-то, значит, существуют деяния достойные, ну, или, как минимум, взывающие к проклятию, и не все так просто, и не является зло чем-то относительным или тем, на что можно как-то по-другому посмотреть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы», и мы вместе обсуждаем книгу Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». Я не знаю, как в тебе отзывается та моя интерпретация Льюиса, которую я сейчас предложил, но вот как?
А мне кажется, что ты как раз пошел по его следу, и он уже позже, там, в другой главе, более четко эту мысль формулирует, потому что Льюис действительно посмотрел на псалмы как человек, который живет в свое время. И он как бы включил вот это зрение, где ты телепортируешься вот в то древнее время, да, и вот то, что он заметил, да, что эти возгласы писал человек, который не жил на земле после прихода Спасителя, как мы. То есть это, опять же, происходит слом вообще парадигмы и зрения на то, что мы читаем, да, потому что я даже думаю, что это указывает во многом вот это чудо, собственно, вот этого таинственного текста, этой таинственной книги, да, «Псалтирь», что мы, когда ее читаем, она настолько как бы попадает в сердце, и ты понимаешь, о чем идет речь, что ты даже в голове себе не представляешь, что это вот, ну, это тысячи лет. Это тысячи лет, и это смена эпох, да, и это человек, который действительно не знал Нового Завета. Он не знал учения о любви и все то, к чему мы как будто бы уже из нашей точки мира как будто бы привыкли, и нам это кажется само собой разумеющимся.
Ну, мне кажется, ты на очень точную вещь обращаешь внимание, ведь как вскрывается логика Льюиса? Нет ничего случайного в Писании. И значит, даже эти проклятия, о которых мы сейчас говорим в псалмах, их нужно как-то обосновать. Но не может же Бог ошибиться, оставив нам такой текст. Значит, какой-то смысл в этом есть. И вот как мы можем посмотреть на этот текст, обратив его на пользу для себя? И вот это, мне кажется, для Льюиса центральный вопрос. И вот тут есть слова, которые вот в продолжении этой темы, мне кажется, очень такими важными. Как, ну, если угодно, примириться с тем, что псалмопевец призывает на чью-то голову божественное проклятие, при всех понятных оговорках. Но все-таки, если вот их на секунду за скобками оставить, и какое-то зерно правды в этом разглядеть, вот на что Льюис указывает? Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. То есть само проявление гнева может означать не гневливость, не злость, а неравнодушие к греху и ко злу. Ведь как об этом пишет Льюис, я прям процитирую, «Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. Я понял это, когда в начале войны ехал вместе с молодыми солдатами. Судя по их разговору, они абсолютно не верили в газетные сообщения о немецких зверствах. Они и не сомневались, что это выдумки, пропаганда, призванная расшевелить войска. Но они не возмущались». Им казалось совершенно нормальным, что какие-то люди приписывают врагу чудовищные преступления просто для того, чтобы получше натравить на него своих подчиненных. Их даже не особенно это трогало. Они не видели здесь ничего дурного. И я подумал, что самый яростный псалмопевец ближе к спасению, чем они. Если бы они ужаснулись станинской подлости, в которой заподозрили наших правителей, а потом бы этих правителей пожалели и простили, они были бы святыми. Но они не ужаснулись. Они вообще тут подлости не видели. Они считали, что так и следует. И это знак страшнейшей бесчувственности. Ясно, что у них не было и отдаленного представления о добре и зле. Итак, неспособность к гневу, особенно к тому гневу, которое зовут негодованием, может быть тревожным симптомом, а негодование – хорошим. Ну вот такое переворачивание пропорций Льюис предлагает. То есть он при всех, вот при прочих равных, как будто говорит нам, да, ну давайте посмотрим на эти проклятия как на проявление нетеплохладности. Вот не теплохладность.
Он эту мысль дальше продолжает. Помнишь, уже это в последних главах он поднимал вопрос, почему христианину стоит избегать какого-то не самого хорошего общества. На самом деле, я прямо там очень зацепилась за этот фрагмент, потому что, мне кажется, вот он прям, ну, наш мир описывает абсолютно, хотя все-таки уже тоже много времени прошло, да, где он говорит, что суть не в том, что мы такие хорошие, и поэтому нам не стоит опускаться до этого уровня, а наоборот, что мы недостаточно хорошие, и нам очень легко постоянно поскользнуться на каких-то подводных камнях, да, где он говорит, что соблазн в том, чтобы поддакнуть, одобрить словами, смехом, взглядом. Он особенно велик теперь, когда мы не без основания так боимся ханжества. Если же не избегать этих сборищ, мы вечно будем попадать в них, нас туда просто затянет. Мы будем слушать, как подлость выдают за юмор, рассказывая даже не похабные истории, а такие, которые не расскажешь, не злоупотребив доверием. При нас будут выдавать людей, прикрываясь состраданием или остроумием. Будут все высмеивать, будут защищать жестокость, принимая без доказательств, что все прочее — сантименты. От малейшей веры в какую-то другую жизнь, в бескорыстие, в жертвенность, в благородство будут просто отмахиваться так, что даже нельзя будет об этом серьезно поспорить».
Ну, это потрясающие слова, да, это глава потворства, если не ошибаюсь. И, собственно, Льюис нам тут и говорит, что очень легко принять за там некое неосуждение, а за такое благородное, как бы, поведение собственную трусость и малодушие. Потому что иногда нужно сказать слово, восстать, обличить, в какой ситуации это надо, а в какой не надо. Вот тут, наверное, единого рецепта нет.
Да, и он дальше тоже это продолжает мыслью, что при этом есть другая крайность, да, что ты, наоборот, поддашься какому-то праведному гневу, расставишь там все точки над «и», что-то скажешь и сделаешь еще хуже. Поэтому, да, тут, конечно, нужна очень большая мудрость, которую нас Льюис призывает. И мне еще очень, знаешь, понравился отрывок, где он говорит, что особенно трудно общаться со злонамеренными, потому что тут нужны не только добрая воля, смирение и смелость, но и ум, и умение вести себя, который Бог дает не всегда.
Ну да.
Меня это прям повеселило, фраза.
Буквально на пару абзацев раньше, собственно, то, о чем мы говорим. Хорошо молчать, пишет Льюис. Ну, то есть хорошо, когда ты можешь, вот находясь рядом или в какой-то компании, где что-то недолжное происходит, как тебе кажется, ну, можно вот проявить такое смирение и вот, ну, хорошо молчать. Да, иногда нужно, как кто-то из святых говорил, столько раз я жалел, что сказал, и никогда не жалел, что промолчал. Но дальше пишет Льюис. Но бывает зло такой степени, когда надо возразить, чтобы из этого не вышло. Бывает такой беспардонный цинизм, такая жестокость, что мы обязаны протестовать. А дальше самое главное, как мне кажется. Если при этом нельзя не показаться ханжой, что ж, покажемся ханжами.
Да-да-да.
Вот
да,
это
да.
Вообще такой...
Это такой сильный был момент.
И это еще такой вообще космос, потому что, ну, это вот, пожалуй, вот мне, я понимаю, да, это едва ли не самое страшное, чтобы тебе сказали, ну ты просто... ну ты ханжа, что ты... Слушай, что ты, все нормальные люди давно уже с этим там примирились, смирились, согласились. Да ты вообще просто как бы фарисей.
Ну,
ну ладно, если так, то так, но вот, но я, как бы, хоть горшком обзовите, хоть только в печь не ставьте, но если так, то так, но вот если зло такой силы, когда цинизм такой силы, когда нельзя молчать, чтобы про тебя не сказали.
Ну вот, поэтому Льюис и предлагает нам вот эти пять составляющих, да, добрая воля, смирение, смелость, ум и умение себя вести. Какая-то, на самом деле, нереальная формула, на которую работать жизни не хватит.
Да, а вот возвращаясь к теме про проклятие, ведь еще, мне кажется, очень важный там эпизод. Вот интересно, как он в тебе отозвался, что есть такая фраза Льюиса. Собственно, вот проклятие, да, то есть, значит, где-то, в том числе и там в народе, иудейском были те, кто каких-то наказание от Бога заслужили. И пишет Льюис: «Иудеи грешили против Бога больше, чем язычники, именно потому, что были к Нему ближе». Вот кому много дано, с того много спрашивается. Вот это, видимо, еще про это.
Чем выше, тем опаснее.
Чем выше, тем опаснее.
Он как раз формулирует этот закон очень точно.
Потому что вот если Божий зов не сделает нас лучше, пишет Льюис, он сделает нас намного хуже. Из всех плохих людей хуже всего плохие религиозные люди. На эту тему, кстати, буквально недавно один мой коллега с философского факультета такую вещь сказал, она мне еще понравилась. У Владимира Ильича Ленина есть очень хорошее богословское утверждение. Вот провокационно звучит. Такое: не надо кокетничать с боженькой. И дальше мой коллега пояснял. Вот очень точные слова. Лучше никаких отношений с Богом не иметь, чем кокетничать. Это вот, ну, такая мысль про то, что вот кому много дано, с того много спросится. Вот верующий человек, предположим, сейчас мы говорим про псалмы, да, человек, знающий единого Бога, знающий, что Он есть, знающий, как Он любит, как Он помогает, как что твой Отец Небесный. Вот другие не знают, народы, а ты знаешь, тебе такое сокровище вручено. Так если ты этим сокровищем так недолжно распоряжаешься, то с тебя и спрос будет другой.
Ну, знаешь, мне кажется, что мы здесь упираемся вот в опять одну из самых неразрешимых дилемм, что пути Господни неисповедимы, потому что я не удивлюсь, что для кого-то это тоже путь. Потому что их бесконечное множество, и то, как люди приходят, да, кто-то и через цинизм, а кто-то, да, через кокетство, не исключено. Мы все равно всегда не знаем, чем все закончится.
Да.
И в этом вообще космос. В этом плане тоже Льюис здесь же говорит. Все-таки он хоть и сказал, что я здесь не совсем апологет, но мы понимаем, что, видимо, у него даже вот этот его внутренний диалог, которым он с нами делится, он без этого уже не происходит, потому что он все равно даже воображаемо отражает какие-то нападки, видимо, с которыми он постоянно сталкивался из-за того служения, да, которое он нес. И вот тоже фраза у него есть. Честно скажу, я сама этот подход очень люблю. Он для меня был близок, когда я еще на филфаке училась. Например, мы проходили, когда философию экзистенциалистов. И я помню, вот я читала книгу Камю, и я не понимала, почему вот такая книга, казалось бы, просто где Бог реально умер. То есть абсолютно беспросветная такая прямо душащая книга, она меня опрокинула настолько, вот именно лично меня, не как человека, который учился на определенное образование, а вот личностно, что я прям помню, что я после этого прям побежала в храм. И,
ничего себе.
Да, и для меня вот то высказывание Камю во многом стало какой-то вот прямо большой проповедью. Несмотря на то, что там все наоборот.
А, то есть она тебя прокинула в хорошем смысле слова.
Да.
Она тебя вдохновила.
Да, да,
это
да.
Это еще круче.
Я потом даже встречала людей, которые испытывали подобное, и успокоилась. Вот.
Но... А что это было за текст, Камю? Это миф о Сизифе?
Посторонний.
А, посторонний. Да? А, посторонний,
да,
роман.
Да, да. И вот как раз Льюис пишет: «Тени сказали мне много про самый свет. Я ни за что не отказался бы теперь от такой антирелигиозной штуки, как нигилизм Экклесиаста. Книга эта холодно и ясно изображает человеческую жизнь без Бога. Такое свидетельство – часть Божьего слова. Мы должны его услышать. Если прочитать один Экклесиаст из всей Библии, больше подвинешься к истине, чем многие люди».
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы». Мы говорим о книге Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы». Мы, я напомню, говорим на этой неделе вообще про книгу псалмов. И сегодня конкретно обсуждаем книгу Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». Вместе с Ольгой читаем, размышляем над ее страницами. И вот ты, Оль, перед небольшой паузой процитировала фрагменты из 11 главы про иносказание в Ветхом Завете. Это рифмуется с той темой, которую мы сегодня уже много обсуждали, про проклятие в псалмах, про вот это, казалось бы, такое нерадостные моменты переживания отношений человека и Бога, про трудные моменты, болезненные, скажем так. Но вот как оказалось, Льюис так об этом пишет, что даже указание на вот эти болезненные моменты много говорят об отношениях человека и Бога, потому что это именно отношения. Вот все безболезненно, ровно, гладко и понятно в учебниках по этике или в трактатах философских. А Библия не трактат, и псалмы – это не учебник по этике, это живой возглас человека к Богу. А там, где есть живые отношения, там все очень разнообразно и по-разному. И поэтому, да, тени сказали мне много про самый свет. Вот мне очень нравится буквально на несколько абзацев раньше такие слова. А ну, Льюис задается вопросом, почему в псалмах и вообще в Писании мы не всегда находим какие-то окончательные, ясно систематизированные ответы про то, как надо, как не надо. Ну и, казалось бы, псалмы описывают ситуации, в которых даже представители иудейского народа ведут себя не самым достойным образом. Но вспомним покаяние Давида. Ну, можем на эту же тему вспомнить то, что в родословии Христа в Евангелии включены очень многие фигуры, некоторые из которых вовсе не являются праведниками. Вот почему так? Льюис это формулирует так, что мы не видим как бы примеров лучшего образцового поведения, ну, кроме самого Христа. Так в Писании нам доносят и про какие-то, ну, не самые безупречные мотивации апостолов и так далее. И вот Льюис ставит вопрос. Итак, на трех уровнях в Писании у Христа и у апостола языков, то есть у Павла, мы не находим того, что считаем лучшим. Если это сделал Бог, значит, ему виднее. Быть может, нам было бы очень вредно получить то, что мы хотим. Быть может, именно потому, что учение Божие ускользает от нашего систематизирующего разума, мы вынуждены принять его всем нашим существом и понять, что мы не «изучаем предмет», в кавычках, но входим в общение с личностью, с большой буквы, обретаем новое зрение и новое сердце, дышим новым воздухом и вместе с Богом по Божьи стараемся восстановить в себе его искаженный образ. То же самое с апостолом. Он сбивчив, нам часто кажется, что он не доводит мысль до конца, и даже что он допускает натяжки, это очевидно про апостола Павла. Он вдается в подробности, он жалуется, он воспаряет духом, и все это вместе являет нам то, что важнее идей – саму христианскую жизнь. Мы видим, как Христос действует в человеке. Вполне может быть, что ценность Ветхого Завета тоже зиждется на его видимых несовершенствах. Он отказывает нам в одном, чтобы мы обрели другое. Прошли вместе с Израилем весь путь постепенных откровений Божьих и ощутили саму борьбу слова с материалом, над которым оно трудится, то есть борьбу Бога с человеческими несовершенствами. Ведь и здесь мы должны откликнуться не умом только, а всем существом. И вот дальше те слова про то, что тени показали мне больше света.
Вообще нужно сказать, что, да, во-первых, это глава про иносказание, а во-вторых, мне кажется, что Льюису, в принципе, вот эти огненные, солнечные, светоносные метафоры очень свойственны, потому что одной вообще из моих любимых всегда цитат Льюиса была тоже про солнце, где он говорит, что я верю в Бога, как верю в солнце, не потому что я его вижу, а потому что в его свете я вижу все остальное. Это, правда, не из этой книги,
да, это из книги
но,
чудо.
По-моему, это очень, очень отсюда, очень в эту мысль.
Но я вот сказал про эту метафору Льюиса про слово с большой буквы, да, логос, которое борется с материалом. А материал – это человеческая природа, которая греховная и которая нуждается в исцелении и исправлении. И это снова нас отсылает к той главе, которую мы сегодня много обсуждали, про, про проклятие. Вот так все перекличка такая в тексте идет. Но вот буквально на эту тему Льюис пишет. Даже в самых страшных из проклятий мы видим, как псалмопевцы близки к Богу. Более того, мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом, человеком. Нет, Бог не смотрит так на своих врагов. Он не хочет смерти грешника. Бог не смотрит так на грешника. Он неумолим, как псалмопевец, но не к грешнику, а к греху. Здесь, кстати, Льюис уже вот писатель Нового Завета, да, оправдывать человека, грешника и ненавидеть грех, а не самого человека. Он, то есть Бог, не потерпит греха, не попустит, не войдет с ним в сговор. Он вырвет глаз, отрубит руку. Это все метафора из Нового Завета, из Евангелия. Если иначе, ему не спасти свое создание. Вот она, борьба слова со своим материалом.
Я вот даже тебя сейчас слушаю и понимаю, что мне немножко страшно становится от таких слов, просто потому что в этом вижу сверхспособность Льюиса и как филолог мыслить, потому что он очень все это структурирует и относится к слову как к слову, как инструменту, как единице смысла, но при этом он умеет все это обосновать и довести до такой вот именно какой-то богословской вершины, которую вот уже далеко не каждый может, в принципе, постичь, и не каждый филолог может себе такую планку поставить и до нее дотянуться.
Мы с тобой как-то застряли на главе проклятия, а дальше есть глава, которая называется «Смерть», но после нее.
Я думала, что мы все-таки как-то придем к красоте.
Вот, а после нее красота Господня и хвала. Давай поговорим о хорошем.
Да-да-да. Мне, кстати, очень понравилось, как он перешел к теме хвалы, потому что он говорит, что, ну, вы, в принципе, эту главу можете, если что, пропустить. Она такая не очень серьезная, и тут можно будет посмеяться. Я думаю, ну какой же это потрясающий прием, чтобы когда ты, читая уже книгу, уже там на пятой какой-то главе после смерти и проклятий, уже начинаешь клевать носом, и тут тебе такой идет поворот. Это вот, мне кажется, тоже фишка Льюиса, потому что он классно еще умеет удерживать внимание читательское. Он это делает и в «Хрониках Нарнии», потому что он прям преломляет всегда эту стену между автором и читателем и напрямую к тебе обращается или погружает тебя в какую-то ситуацию и предлагает тебе прям пережить ее вместе с героями. То есть понятное дело, что, в принципе, художественный текст, он подразумевает, что ты как бы переживаешь в какой-то там реальности предлагаемую ситуацию, но Льюис, он не стесняется и еще тебе проговорит, скажет, ну давай, не клюй там носом, давай сюда к нам. Вот. И то, что он здесь сделал такой переход вот к этой светлой странице этой книги, это прям я тоже, знаешь, отдаю здесь ему честь и хвалу, потому что как человек, который и пытается учиться говорить про книги интересно и вскрывать их, и подталкивать к тому, чтобы их читали, к тому, чтобы доставать вот эти смыслы, которые мы не замечаем, да, но при этом доставать их не придумывая и не предлагать какие-то свои фантазии на тему текста. Мне в этом плане, конечно, Льюис тут тоже очень-очень многое дает.
Ну, а в главе «Красота Господня и хвала» что тебя согрело или, наоборот, вызвало вопросы?
Ну, знаешь, мне очень понравилась мысль в главе «Хвала». Я вот, знаешь, к красоте не хочу обращаться, потому что красота, она всегда как-то оправдано. То есть всегда говорят, да, во-первых, это красиво, и вроде как дальше уже не нужны никакие слова. А вот с хвалой вопросики возникают, потому что вот этот вопрос, а зачем вот вы, верующие, постоянно там ходите в храм и хвалите своего Бога? Он что, такой не самодостаточный? Зачем ему это нужно?
Вот, да, абсолютно такой апологетический вопрос.
Такой вопрос очень частый, который ты сам себе подчас, может быть, и задаешь, но Льюис очень здорово, легко и непринужденно приводит, опять же, такие жизненные объяснения тому, что на самом деле мы это делаем для себя, для того, чтобы самому в полноте войти вот в эту радость того, что ты с Богом общаешься, что ты здесь не один, что это преклонение не какого-то низменного раба перед каким-то божеством непостижимым, а что это вот такое соединение, которое дает нам полноту этого чувства и приводит нас к самой настоящей неподдельной радости. Так он это здорово обозначил в этой главе, и даже могу процитировать. Должно быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, доводит ее до полноты. Не ради лести влюбленные повторяют друг другу, как они красивы. Радость их не полна, если они этого не скажут. Когда откроешь нового писателя, непременно надо рассказать, как он талантлив. Когда внезапно увидишь прекрасную долину, просто невозможно молчать. Когда услышишь хорошую шутку, нужно ею поделиться. Конечно, словами всего не передашь. А если бы смертный человек мог достойно восхвалить самое высокое на свете, душа его достигла бы высшего блаженства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы». Мы говорим о книге Клайва Стейплза «Льюиса. Размышления о псалмах». И вот очень интересно, что ты процитировала абзац из главы «Хвала». А мне очень нравится буквально предыдущий.
Да?
Потому что он настолько психологически достоверный и точно описывает, ну, реальность человеческого общения, я вот тоже процитирую. Льюис, отвечая на вопрос о том, как понимать вот эту вот хвалу религиозного человека по отношению к Богу, именно, да, вот зачем хвалить, разве Бог не самодостаточен, пишет следующее. «Я мыслил хвалу как одобрение, которое кто-то выражает. Мне в голову не приходило, что всякая радость сама собой переходит в хвалу, если не сдержишь ее из робости и деликатности. Мир только и делает, что хвалит и славит. Влюбленные восхваляют возлюбленных, читатели — любимые книги, спортсмены — свой спорт. Словом, все, кому не лень, расписывают погоду, пейзажи, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, приятелей, детей, цветы, страны, колледжи, горы, марки, насекомых и даже политиков и ученых. А вот дальше, мне кажется, самое для меня такое важное. Я не раз замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге. Плохой вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной. Больной или сноб найдет недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала — словесное выражение душевного здоровья. Мне точно нравится.
Да, кстати, нужно сказать, что я эту мысль слышала и раньше с этими формулировками, но я не знала, что это именно из этой книги. Вот ты сейчас прочитал своим голосом, у меня прям сложилось все.
Ну, действительно, как это точно? Вот хороший критик, он найдет, что похвалить даже в несовершенной книге. И как это часто вот, ну, в жизни бывает, там, в общении с друзьями, с родными, с близкими. Поддержи то, что хорошо.
Ну, это как раз вот тот самый принцип.
А то, что тебе не нравится, ну, вынеси за скобки. Поддерживай ценное, а на неценное, ну, можно и внимания не обращать.
тот самый принцип, который Льюис нам дарит и в подходе, да, к книге «Экклесиаст». Все немножечко наоборот, потому что как будто бы он не предлагает идти по вот этому буквальному пути, да, что это хорошо, я скажу, что это хорошо. А если это плохо, я скажу, что такое плохо. В принципе, это тоже здраво и правильно. Но если мы вступаем вот именно в этот тонкий лед взаимодействия людей друг с другом, подчас нам очень не хватает какого-то импульса, именно какого-то доброго взгляда, наблюдение за тем, что ты делаешь. И мне кажется, вот когда люди подмечают по-доброму какие-то такие вот детали, может быть, даже не в самом гениальном и совершенном, это дает многое всем участникам, всем сторонам.
Ну вот ты сказала, что нет в тебе потребности обратить внимание на главу про красоту Господню, потому что красота вроде сама себя обосновывает и оправдывает.
Эстетская позиция.
Но, с другой стороны, даже в этой главе, мне кажется, красота Господня, не знаю, как в тебе это отозвалось, есть такой, ну, если угодно, льюисовский заход к тому, что на примере псалмопевца древнего Иудея он показывает нечто важное, что, по крайней мере, сегодня современным человеком, как кажется, в каком-то смысле утеряно. Когда он говорит про то, что для псалмопевца, для представителя той культуры храм, богослужение и некая такая живая радость прикосновения к вот этой внешней стороне религиозной жизни не было отделено пропасти от всего внутреннего, духовного, сокровенного. Вот нам, таким людям, уже замороченным всем модерном, кажется, что ну, вот есть то, что у меня внутри. Есть сокровенное какое-то вот духовное делание. А прийти в храм, поставить свечку, это для людей попроще. Я высоко духовный. А Льюис показывает, что вот это само это разделение, это уже некое искажение. Вот как он про это потрясающе пишет. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, к их, то есть древних иудеев, представителей той вот культуры, в которой создавались псалмы. Если представим себе благочестивого крестьянина, который прошел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто иногда, а кто никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, то язычник, отдающий дань неведомому с большой буквы по большим годовым праздникам. Мой крестьянин – христианин, но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидании праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. Они были крестьянами. Они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет. Вот это, мне кажется, очень точным, в том смысле, что есть какая-то в этом простота, что хочется достичь этого состояния, когда такое простое, в чем-то наивное погружение в религиозную жизнь, в церковную культуру, в церковный обиход воспринимается не как внешнее, которое как бы накладывается на внутреннее, а как органическая часть целостной религиозной жизни. Вот на это Льюис современному человеку, как мне кажется, на примере древних иудеев так предлагает обратить внимание.
Но мне кажется, он здесь еще немножечко нас и оправдывает при этом, потому что он поясняет, что вот, например, греки, они бы так не могли посмотреть на этот текст, потому что они склонны к анализу и логике. И мы в каком-то смысле все равно наследники греческой традиции тоже, поэтому мы, как евреи, на это посмотреть не можем. И мы призваны всегда расставлять приоритеты. Помнишь, он же там дальше дает этот пример с мальчиком, да, который сочинил песню «Яйца покрасили, Христос воскрес», а по факту мы должны постоянно как бы продумывать иерархию, что у нас на первом месте, Христос воскрес или яйца покрасили на самом деле. То есть он тут так тонко это подмечает тоже, что вроде бы мы можем это как-то умственно и красиво исторически обосновать, но по факту остается постоянно вот эта ситуация выбора, в которой мы каждый день живем.
А вот тебе не кажется, если от Льюиса отталкиваться в этом отношении, что тот вот идеал древнего иудея в этом отношении, который он рисует, это какая-то более, ну, более глубокая религиозная жизнь, чем наша? Действительно, вот не пришло бы, условно говоря, древнему идею разделить «Христос воскресе» от яиц покрашенных. И не потому, что он тёмен, а потому, что, наоборот, он выше. Вот мы не слишком высоколобы для этого, мы слишком не достигли того, что, что чувствовал древний иудей. Ну, как Паскаля, Блеза Паскаля, кто-то спрашивал про его веру, он сказал, если я верю в Бога сильно, если бы я верил еще сильнее, я верил бы, как бретонская крестьянка. В том смысле, что, ну, когда у человека, ну, отношения с Богом – это что-то переживаемое на кончиках пальцев, постоянно, каждую секунду, здесь и сейчас, то любая мелочь бытия становится как бы посвященной, обращенной к Богу. И молитва, и пляски Давида перед ковчегом, и, не знаю, одежда, и трапеза, и все на свете, оно часть большого, одного целостного как бы принесения всего, всей своей жизни Богу в дар. Вот мы уже говорили в этом цикле много раз про то, что псалтырь – это молитва слов. Если пытаться вычленять образ человека, каким он рисуется в псалтире, то это человек, который постоянно к Богу обращен и говорит ему «ты». А «ты» мы говорим тому, кто присутствует здесь и сейчас. То есть это постоянная ситуация диалога непрекращающегося. Когда каждая былинка, все вот, все в этот диалог включается, как бы втягивается. Вот как так верить?
Костя, это точно не ко мне вопрос, потому что я тут скорее склонна к тому, что надо все-таки исходить из тех реалий, в которых мы находимся. Мы вряд ли с тобой перенесемся в какое-нибудь стадо древнего Израиля, где будем жить совершенно в других условиях, и там дальше тоже очень, кстати, есть умилительный момент, где Льюис рассказывает про отношения с животными, что очень много там есть метафор вот именно животных, и что нам это тоже не совсем понятно, потому что там псалмопевец, он говорит по факту о них немножечко как вот о друзьях, потому что они вместе в одной ситуации тоже Бога хвалят. А мы все-таки люди, которые там живут в цивилизации, да, у которых есть там домашние животные какие-то, и у нас там другие совершенно даже отношения к ним. Здесь идет именно ситуация, где для псалмопевца это что-то обыденное, до невозможности обыденное, неотделимое, неочленимое, опять же, а не насаждённое, как в нашем случае. И тут тоже как раз вот Льюис подчеркивает вот эту способность, да, в привычных, обыденных вещах находить вот эту вот, вот этот повод, вот эту причину, вот эту радость к тому, чтобы Бога поблагодарить и восхвалить Его.
Но мне кажется, ты очень на точную вещь указала и как читатель псалмов, и как читатель Льюиса, и как филолог. Вот это важность простой обыденной вещи. Мы на этой неделе в нашем цикле записывали разговор с Михаилом Георгиевичем Селезневым, доктором филологических наук, человеком, который перевел псалтирь на русский язык, и, ну, понятно, что одним из крупнейших специалистов по этому тексту. Меня просто поразил один момент, который он рассказал. Он читал перевод одного из псалмов, где слова, которые обычно мы читаем в синодальном переводе, звучат как «Господи, омой грехи мои». И это очень понятный такой термин «омыть», «вода», которая смывает скверну, смывает грязь. А он переводит это слово, это место в псалме, как «отстирай меня, Господи». И это точный перевод, потому что там слово, которое означает именно «стирку». И это совсем другое сразу. То есть это вот надо тереть, это пятно, долго, может быть, тереть, и не раз, и это неприятно, наверное, ткани, которую трут, и это некий процесс, и это некоторое время. А если оно как бы уже такое въевшаяся грязь, нужно долго тереть, и не раз. И вот в этой простой детали сразу целое, как бы целое что-то про отношения человека и Бога. А вся псалтирь оказывается такая.
В этом плане во мне сразу просыпается сожаление, что я не человек, который изучал древние языки, древнегреческий, древнееврейский, и не может вот эту красоту полностью постичь, хотя, может быть, оно и не нужно всем, я не знаю, но то, что я узнаю там, от коллег, которые, не знаю, там, учили арамейский или еще что-то, вот эти вот детали, они ведь постоянно переворачивают мир и твое видение вообще вот этого всего.
Хорошо, но вот мы сегодня идем так или иначе по твоим заметкам и вопросам на полях, оставленным к Льюису. Что еще осталось?
Ой, ну ты меня тогда призываешь открыть конспект, как я понимаю. Знаешь, мне еще очень понравился момент в главе про смерть.
Так, я как раз хотел к ней обратиться.
Видишь, мы сошлись. Там Льюис, как мне кажется, очень точную обозначил, как он это умеет, занозу про то, что да, много, очень много всего про смерть. И мы очень часто, даже когда с тобой встречаемся в каких-то наших проектах, всегда говорим, что, в общем-то, то, что нас сюда привело, да, то, что нас приводит в религию, то, что нас приводит к Богу, к храму, это, как правило, мы все упираемся в смерть и пытаемся как-то с этим примириться, так или иначе. И вот как раз тоже есть такое вот всегда восклицание, да, что вот вы носитесь со своей этой памятью смертной, вот, в то время как жизнь идет, ловить момент надо, а вы вот где-то там на службах прозеваете. И очень часто еще есть аргумент, что да вас просто запугали, и вы поэтому с этим носитесь вот так, потому что вы слабые и не можете просто вот с этим смириться, да, и жить спокойно.
Когда на Спасе вел программу «Не верю», постоянно это звучало. Атеист говорил верующему, что вы верующий, потому что вы боитесь наказания посмертного, то есть вы действуете как бы из страха, либо вы действуете корыстно, в расчете на награду на рай. То есть и там есть некий корыстный интерес, либо чтобы не стало плохо, либо чтобы лучше было хорошо. Но вот действительно в этом вот такая... Это такой расчет, если угодно.
Льюис говорит, что вера не гарантирует преуспеяние. Мне очень понравилось это место. И он там вот эту мысль как раз разворачивает, что запугивание и невротизм, который принято вот христианам приписывать в этом ключе, это на самом деле совершенно не то, что может человека к Богу привести. Да, этот момент существует, но это как припадок, как эмоциональная качель. То есть если твоя вера упирается в то, что ты боишься смерти и как бы пытаешься ужиться с этим невротизмом, то, скорее всего, все закончится очень грустно.
Ну и, наверное, завершим мы вот как раз фрагментом из этой главы, где Льюис высказал мысль, как мне кажется, вообще ключевую для всего его творчества, о том, что в христианстве главное – это сам Бог и отношения с ним, и человек приходит к религии, к вере не ради чего-то иного, а только ради вот самого того с большой буквы, кто в его сердце постучался. И в этом отношении это и ответ на вопрос о том, что ну, наверное, в каком-то правильном состоянии таком, том состоянии, в котором хотелось бы быть, человек пытается идти к Богу не из страха ада и не ради награды в раю, а ради самого Бога. И вот как об этом Льюис пишет. «Быть может, Господь хотел показать людям, что истинная их цель – Он сам и только Он», то есть большой буквы «Он». Тогда, конечно, нельзя открывать им сразу истины о спасении и гибели. Если люди слишком рано в них поверят, они не научатся, как бы это сказать поточнее, алкать Бога. Позже, когда столетия духовной выучки их этому научат, дело другое. Тот, кто любит Бога, хочет не только быть с Ним, но быть с Ним вечно и боится Его потерять. Именно поэтому верующий человек надеется на рай и боится ада. Спасибо огромное. Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы», была сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и была нашим проводником по страницам книги Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». Дорогие друзья, мы продолжим на этой неделе завтра говорить о книге псалмов, о псалтире в истории культуры. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».